Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Блогерство привлекает внимание людей разных возрастов. Для кого-то это способ получить к себе внимание, а кто-то старается на этом заработать. Но так ли просто получать доход в соцсетях? С нами на связи коммерческий директор компании GetBlogger Анна Балмашнова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Начнем с азов, что называется. Меня, допустим, очень часто подруга пытается подбивать, что заведи свой блог, попробуй на этом заработать, ты здорово готовишь, у тебя получится. Ну, все в таком духе. Насколько это вот действительно просто? Взять, завести блог в интернете, я не знаю, в любой соцсети, и начать зарабатывать на это?
Смотрите, сейчас, в принципе, завести блог, конечно, труда не составляет. Это достаточно просто. Сейчас у нас, в принципе, у всех есть смартфоны, которые позволяют снимать контент для этих блогов. Но сделать так, чтобы с помощью этого блога можно было зарабатывать, вот с этим уже возникают, конечно, сложности. Потому что, ну, естественно, чтобы зарабатывать хотя бы даже какой-то минимум, нужно набирать аудиторию. Но аудитория у нас набирается только в том случае, если контент, который вы будете публиковать, он будет качественный, ну, естественно, пользователи будут им интересоваться.
Вот как угадать, заинтересует контент или нет? Я, допустим, знаю такой случай, что вот очень возрастной мужчина, где-то так хорошо за 70, организовал свой блог, в котором он по 40 минут рассказывает, как правильно какую кашу разжевывать. Ну, казалось бы, ну, что может быть интересного в том, что сидит дедушка и разжевывает кашу, двигая челюстями. Вот, значит, рисовую надо жевать сначала справа налево, потом слева направо, а гречневую кашу наоборот. Но у него миллионные подписчики, подписки, просмотры. Он, каждый его выпуск с этой кашей, она анонсируется заранее. Вот как идет определение?
Ой, вообще, на самом деле, сейчас вот, когда следишь за какими-то трендами ТикТока, да и Ютуба тоже, основываясь на том кейсе, который вы рассказали, начинаешь думать, что, в принципе, вот этот контент, он может быть абсолютно любой, и все равно найдется какая-то аудитория, которая заинтересуется им. Потому что вот действительно иногда доходит даже до абсурда то, какие ролики снимают. Иногда эти ролики еще появляются у нас в топе по просмотрам. Конечно, это вызывает вопросы какие-то, но вот, видимо, аудитории сейчас просто нужно что-то новое, что-то такое, что привлекает внимание и удерживает его. И это может быть абсолютно любой контент, как мы видим, вот на примере даже этого дедушки. И на примере того, что у нас сейчас в трендах ТикТока того же находится.
А что сейчас в трендах?
Вообще особенность этой сети как раз-таки в том, что там в топ, в рекомендации может попасть вообще абсолютно любое видео, то есть, не знаю, самым глупым каким-то содержанием, но почему-то вот люди его смотрят, условно, ну вот эти вот самые там дурацкие танцы под одну и ту же музыку, все они попадают в рекомендации, и люди это все постоянно смотрят, лайкают, комментируют, ну то есть вызывает это интерес. Почему? Не совсем понятно.
А вот в том же ТикТоке, да, раз уж вы упомянули именно эту соцсеть, по какому принципу ролики выходят в рекомендуемые? Понятно, что это автомат отбирает, да? Вот по какому принципу он отбирает? По количеству просмотров или это какой-то случайный такой выбор?
Смотрите, вообще, естественно, там как бы вот алгоритмы, они, как и алгоритмы Инстаграма и любой другой социальной сети, они до конца непонятны. Но там это даже не по количеству просмотров или не по количеству подписчиков, вот что тоже интересно, появляются эти видео в рекомендации. То есть, допустим, даже человек, который только вот зарегистрировался в ТикТоке, у него нет еще ни одного подписчика, он может снять какое-то видео, которое просто будут много пользователей просматривать, как-то лайкать, комментировать, ну и вообще у него будет высокая досматриваемость. Он появляется в рекомендациях. То есть здесь вообще не угадаешь. А если, допустим, у блогера, не знаю, миллион уже подписчиков, то там бывает так, что его, например, видео не появляется в этих рекомендациях. То есть там алгоритмы, они такие достаточно сложные и не совсем понятные.
Вот чтобы начать зарабатывать в соцсетях, да, вот на таких роликах, достаточно ли одного какого-то выстрелившего? Или это все-таки должно быть достаточно регулярно и серьезно просматриваемо?
Ну, вообще, если мы говорим вот о Ютубе, о ТикТоке, там все-таки должна быть какая-то стабильность вот по этим просмотрам, потому что в ТикТоке так бывает зачастую, что вот как раз-таки какое-то одно видео выстреливает, скажем так, вот, все остальные набирают, там, не знаю, по 100 просмотров. Естественно, к такому блогеру никто не пойдет с какими-то рекламными предложениями, потому что зачем мне платить какому-то блогеру за видео, которое он снимет, если я знаю, что оно там с большой вероятностью не станет популярным и не наберет то количество просмотров, которое мне хотелось бы. То же самое, в принципе, и в Ютубе. То есть там тоже бывает такое, что блогер делает одно какое-то видео на суперактуальную тему, там очень большое количество просмотров, но, естественно, рекламодатели, они все-таки понимают, что такому блогеру не нужно платить там за вот то количество просмотров, которое он получил на этом одном конкретном видео, потому что остальные его видеоролики набирают на 80-90% меньше просмотров. Поэтому регулярность важна, да.
А вот как блогеры помогают друг другу, или это все-таки сфера конкуренции?
Вообще, я бы не сказала, что это такая вот конкурентная сфера, потому что даже в Инстаграме и в ТикТоке легче всего подписчиков им привлекать вот за счет рекламы у других блогеров. В ТикТоке это вообще сейчас максимально развито. Существует там огромное количество вот этих вот домов, где собирается большое количество тиктокеров. Они делают совместный контент, снимают ролики какие-то, рекламируют друг друга и в ТикТоке, и в Инстаграме, допустим, там в сторис они рекомендуют профили друг друга. И вот таким образом они набирают себе аудиторию за счет вот этого обмена.
А вот так называемые хейтеры, да, которые там набегают в комментарии, начинают... Раньше это называлось критики, да, люди, которые там критиковали. Сейчас вот такое слово подобрали для этих людей. Насколько они могут отвратить подписчиков, либо наоборот привлечь? Мы ведь знаем, что антиреклама – это все равно реклама.
Да, конечно. Вообще всегда будут хейтеры у любого, наверное, блогера, у любого пользователя даже Инстаграма, у любого человека, потому что, вот, к сожалению, да, есть какие-то люди, которые просто не готовы, не знаю, принимать отличия, различия других людей и почему-то считают уместным писать какие-то свои негативные комментарии и так далее.
Да, некоторые на этом просто самоутверждаются.
Да, 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 так и есть. Есть огромное количество вот сейчас, например, телеграм-каналов, которые... в принципе, раскручивают за счет того, что просто обсуждают там каких-то селебрити, пишут о них какие-то не очень приятные факты или, не знаю, выдумки. Видимо, людям это интересно обсуждать, вот негативно комментировать и так далее. Это запретить им нельзя, просто я считаю, что вот блогеры, там, селебрити должны вырабатывать такой вот уже иммунитет от всех этих хейтеров.
Вот что касается каналов YouTube, по последним исследованиям около 1% всех блогеров, которые там раскручиваются, действительно могут набрать необходимое количество просмотров, чтобы начать зарабатывать. Вот чем это может быть обусловлено?
Смотрите, в принципе, на Ютубе там сложнее всего делать такой контент, чтобы он интересовал аудиторию. То есть это не то, что в Инстаграме вы сделали фотографию одну какую-то красивую, заказали рекламу какого-то блогера, к вам там пришло какое-то количество подписчиков, и вы уже можете делать, в принципе, рекламу. На Ютубе там все-таки на создание контента уходит гораздо больше ресурсов и временных, поэтому там это все гораздо сложнее, и плюс все-таки на Ютубе в основном, вот я вижу такую тенденцию, рекламодатели, они все-таки больше любят обращаться к более крупным блогерам на Ютубе. В Инстаграме этот тренд уже изменился, то есть там работа идет больше с микроинфлюенсерами, а на Ютубе почему-то все-таки рекламные какие-то контракты предлагают только вот блогерам, у которых видео набирают там по 1 000 000 просмотров и больше. Там пока что почему-то не очень развита вот эта вот работа с микроинфлюенсерами. Ну и плюс есть же еще контекстная реклама, которую на Ютубе можно размещать, но вот тоже, видимо, за счет того, что если ролик набирает слишком маленькое количество просмотров, там человек практически ничего не зарабатывает с этого, блогер, многие блогеры ее не делают, в принципе.
Есть какая-то статистика о том, какие ролики в соцсетях набирают больше просмотров? Ну, я не знаю, с кошечками, с собачками, с деточками или с какими-то там практическими советами, какие-то кулинарные, может быть, такие блоги. Вот есть какая-то относительно ровная статистика?
Ну, вообще, честно сказать, я думаю, нет, потому что сейчас вот действительно все работает таким образом, что трендовыми могут становиться вообще абсолютно разные ролики. Вот, допустим, допустим, несколько лет назад, по-моему, самый просматриваемый ролик на Ютубе был вот этот вот клип на песню, забыла, как она называется, но не так важно. Но это, в общем, был клип. Сейчас это какой-то мультик вообще не очень понятного содержания, но здесь сложно выделить какие-то такие вот трендовые тематики, которые стопроцентно будут набирать большое количество просмотров, потому что у аудитории у нас сейчас абсолютно разные интересы. Кому-то нравятся котики, ну, хотя это, наверное, не знаю, сейчас, наверное, не очень актуально уже, вот, но кому-то нравятся рецепты.
Ну, не знаю, каждый раз, когда я выкладываю фотографии или видеоролики своей кошки, они набирают просто невероятное количество лайков и ретвитов. Вот правда.
Да, значит, какой-то аудитории это отзывается все-таки. То есть здесь не угадаешь. Кому-то котики, кому-то рецепты, кому-то вот фотографии с детьми и рассказ о том, как их нужно воспитывать.
Ваш совет начинающим блогерам. Вот на случай, если я все-таки решусь завести свой блог, не знаю, может быть, от имени своей кошки, может быть, какой-то кулинарный. Если вдруг все-таки рискну, ваш совет для начинающего. Как это сделать? Как раскрутить?
Вообще, мне кажется, что самый такой вот важный совет для начинающих блогеров – это не бояться снимать контент, не бояться какого-то осуждения со стороны общества, не бояться вот этих вот хейтеров, потому что чаще всего я знаю, что у начинающих блогеров вот это вот общественное мнение, оно их останавливает. Я вот думаю, что нужно абстрагироваться вообще от всего того, что вам могут сказать люди окружающие, и не бояться снимать, делать. Чем больше вы снимаете, тем больше у вас там, не знаю, появляется видеороликов, тем с большей вероятностью вы скоро станете популярным блогером и что-то да выстрелит из вот вашего контента.
А прежде чем открывать блог, стоит ли сделать какой-то запас видео? Или лучше так спонтанно по ходу дела? И вообще, как часто лучше выкладывать?
Если мы говорим о Ютубе, я думаю, что там какого-то запаса делать не нужно, потому что в любом случае там первые ваши 5-10 роликов с очень маленькой вероятностью будут становиться какими-то очень популярными. Поэтому, когда к вам аудитория будет уже приходить, у вас уже в любом случае будет какой-то контент в профиле, который, может быть, заставит там, того или иного человека на вас подписаться, а не просто посмотреть один видеоролик и все, и уйти с вашего аккаунта. А по поводу частоты публикаций, в принципе, как мы вот смотрим на каких-то блогеров-миллионников, у них частота примерно там раз в одну неделю, в две недели выходят публикации. Тут все тоже зависит от тематики блога. То есть, если, допустим, это какой-то новостной канал, тогда там, естественно, это нужно все делать гораздо чаще. Если какой-то формат, там, не знаю, рецептов, то тут тоже можно каждый день даже их выкладывать. Если формат интервью, то это уже раз в неделю, раз в две недели.
Спасибо огромное, Анна. А я напомню, с нами на связи была коммерческий директор компании GetBlogger Анна Балмашнова.
Интервью на радио «Спутник».